Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Юбилей Джеймстауна. 400-летие английского присутствия в Америке. Музыкальная полка Соломона Волкова. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Американские историки и советские архивы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Небесное погребение и жертва. Документальная публицистика Элен Бруно. Уроки счастья. Успехи новой дисциплины в американских университетах. Трехсотлетие Джеймстауна, поселение, сооружение которого началась английская колонизация Америки, стало поводом для пышного юбилейного торжества, которое увенчал прием королевы в Белом доме. Этот праздник помог обеим странам отвлечься от сиюминутных бед и проблем, чтобы погрузиться в общее прошлое. Дело в том, что эта дата отмечает не просто 400-летие британского присутствия в Новом Свете, но и рождение того нового общественного феномена, который Черчилль назвал «историей англоязычных народов». Ей он посвятил свой четырехтомный труд, который называл своим лучшим произведением. Черчилль считал, что распространению англичан по миру сопутствовало создание новых социальных явлений. Колонии стали полем для невиданных и дерзких экспериментов. Любопытно, что в Америке самых больших успехов добились как раз те колонии, где господствовали утопические, как в Пенсильвании, или эксцентрические, как в Джорджии, взгляды на природу человека и общества. 400 лет назад Новый Свет стал опытной делянкой истории, давшей ей второй шанс. И началось это увлекательное приключение в мае 1607 года. У микрофона наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
400 лет назад корабли лондонской Вирджинской компании бросили якорь у восточного побережья Северной Америки в Чезапикском заливе. Это событие положило начало английской колонизации континента, завершившейся созданием государства под названием США. Англия сильно задержалась с созданием империи. В XVI веке испанские владения простирались от Мексики и Перу до Филиппин, португальские – от Бразилии до Индонезии. В Новый Свет вслед за испанцами и португальцами устремились французы. Для протестантской империи места на планете оставалось все меньше. Экспедиция 1607 года была уже третьей попыткой англичан закрепиться на континенте.
Список пассажиров трех кораблей включал 108 человек. Среди них было 4 плотника, каменщик, священник, кузнец, портной, 2 цирюльника и 2 лекаря. Были и выходцы с самого дна общества, по которым плачет тюрьма. Был, как водится, и испанский шпион. Его донесение впоследствии обнаружилось среди бумаг Тайного совета Испании. А еще было 4 мальчика. Женщин не взяли ни одной.
В числе будущих колонистов находился и опытный авантюрист Джон Смит, одно из главных действующих лиц этого сюжета. Происхождение он был невысокого. В 15 лет он ушел из дома с котомкой за плечами и выбрал ремесло наемного солдата. Смит сражался в Венгрии против войска Сулеймана Великолепного, побывал в турецком плену, бежал, с превеликими приключениями добрался до Англии и отправился в Америку. Для первого поселения колонисты выбрали остров на реке, которую капитан Ньюпорт назвал в честь короля Якова I Джеймс Ривер. Джеймс, применительно к английским монархам, традиционно переводится на русский как Яков. Поселок получил название Джеймстаун. На самом деле это был не остров, а полуостров, перешеек которого был затоплен приливной волной. С первых же дней колонистам пришлось столкнуться с недружелюбностью туземцев.
В округе господствовало воинственное племя пуатанов. Однажды Джон Смит с товарищами попал в плен к индейцам и был доставлен к верховному вождю племени Бахунсонакуку. Перед ним стояла стратегическая задача – получить контроль над распределением товаров, которые будут ввозить англичане, прежде всего железных инструментов. Вождь еще не знал, какую тактику избрать, поэтому вспышки беспричинной агрессии часто сменялись у индейцев миролюбием. Бахунсонакук задал Джону Смиту несколько вопросов, а затем вдруг произошло нечто, что Смит описывает как свою несостоявшуюся казнь. Его положили навзничь головой на плоский камень. Воины приготовились по знаку вождя обрушить на череп Смита удары палец. Смита спасла дочь вождя, в которой проснулось милосердие. Она бросилась к капитану и обхватила его голову руками. Отец внял мольбам дочери и помиловал пленника. Девочку звали Покахонтас. В тот момент ей было 12 лет.
Эта сцена известна в описании самого Смита. Современные исследователи сомневаются в том, что Смиту действительно грозила смерть. Историк Камилла Таунсенд считает, что Смит попросту сочинил этот эпизод. Он написал донесение почти сразу же после случившегося и отослал его в Англию. В этом послании нет ни единого слова о том, что индейцы собирались убить, а Покахонтас спасла его. Наоборот, он писал, что они принимали его со всем возможным радушием. И только годы спустя, когда Покахонтас уже не было в живых, Джон Смит составил несколько описаний сцены, в которой дочь вождя бросается на выручку, спасая ему жизнь. Дэвид Прайс, автор книги «Любовь и ненависть в Джеймстауне», полагает, что Смит не понял смысл действий индейцев. На самом деле он стал участником ритуала инициации и удочерения. После символического убийства и повторного рождения англичанин стал для вождя братом, а для Покахонтас – приемным отцом. Я уверен в том, что он говорил правду, что он именно так понимал происходящее. С ним. О характере его отношений с Покахонтас мы уже никогда не узнаем. Версия о том, что они были влюблены, появилась в начале 19 века, то есть спустя 200 лет после событий. Но мне кажется, что они были друзьями. В словаре «Разговорники», который он составил с помощью Покахонтас, есть фразы, которые говорят об определенной близости между ними. Это мнение разделяет историк Джеймс Хорн. Он был принят в племя Паутанов в качестве вождя. Вагасанакок считал, что англичане могут быть ему полезны, и хотел, чтобы они оставались на его территории. Покахонтас, вероятно, играла некоторую роль в этом ритуале инициации. Но определенно эта сцена не имела того смысла, который придал ей позднее Джон Смит. Жизнь Смита не подвергалась опасности во время этой церемонии. По словам Дэвида Прайса, Покахонтас была незаурядной личностью. Она запомнилась как очень пылкая девушка. Эта характеристика встречается в английских источниках снова и снова. Это была очень яркая и своевольная личность. Первые два года стали суровым испытанием для Джеймстауна. Колонисты пережили эпидемии, голод, стычки с индейцами, внутреннюю распрю. Джон Смит ценой огромного напряжения сил и воли спас колонию от гибели. Но однажды рок судьбы настиг и его. Он получил сильные ожоги при случайном взрыве мешка с порохом и был отправлен на лечение в Англию. В романтических билетаризованных версиях истории Покахонтас, прежде всего в диснеевском мультфильме, говорится о том, как она скучала и страдала, лишившись Смита. Но историки об этом ничего не знают. Зато точно известно, что в 1613 году англичане взяли ее в заложницы и потребовали взамен освобождения своих пленников. Пока шли переговоры с ее отцом, Покахонтас сделала свой выбор. Она осталась в Джеймстауне, крестилась именем Ребекка и вышла замуж за колониста по имени Джон Ро. Пленные вернулись. Отец новобрачный заключил мир с англичанами.
Джон Рольф занялся разведением табака и преуспел. Он скрестил местный сорт с более ароматным и мягким сортом, произраставшим на Тринидаде. Получился вирджинский табак, которому суждена была мировая слава. Эта культура стала основой благосостояния Вирджинии. Плантаторам остро требовались рабочие руки. Именно в Вирджинию в 1619 году прибыл корабль голландского работорговца с первой партией черных невольников.
Вирджиния стала краеугольным камнем в здании американской демократии. Здесь еще в 1618 году появилось первое в Северной Америке представительное учреждение – Генеральная Ассамблея. Здесь зарождалось движение за независимость. Были написаны закон о религиозной свободе и биль о правах. Разработан план конституционного устройства США. Из пяти первых президентов США четверо были уроженцами Вирджинии. Президент Буш, принимая британскую королеву, имел все основания сказать о семенах свободы, брошенных когда-то в вирджинскую почву первыми колонистами и давших обильные всходы. В мае 1607 года горстка первопроходцев добралась до берегов Джеймс-Ривер и основала первое в Северной Америке постоянное английское поселение. Колонисты Джеймстауна посеяли семена свободы и демократии на американской земле. Из этого посева взошла держава, которая всегда будет гордиться своими корнями, уходящими к нашим друзьям по ту сторону океана. Полвека назад Елизавета II принимала участие в торжествах по случаю 350-летнего юбилея Джеймстауна. Тогда не пригласили ни индейцев, ни афроамериканцев. На этот раз годовщина отмечается как праздник встречи трех культур. В своей речи в Законодательном собрании Вирджинии Генеральной Ассамблеи королева не преминула сказать об этом уроке Джеймстауна. Over the course of my reign, and certainly since I first visited Jamestown in 1957, на протяжении своего правления и, разумеется, с тех пор, как я впервые посетила Джорджтаун в 1957 году, моя страна в гораздо большей мере стала обществом этнического и культурного разнообразия. Тем временем и Вирджиния, и Соединенные Штаты в целом тоже прошли через кардинальные социальные преобразования. Метафора «плавильный котел» выражает одну из наиболее сильных сторон вашей страны. Эта черта внушает надежду между людям повсюду в мире, а впереди нас ждут новые социальные вызовы. Произнес парадную речь и вице-президент Дик Чейни. Начиная с тех давних времен, народ этой земли идет всегда трудной дорогой свободы, законности и равенства. На этом пути мы противостоим несправедливости, расширяем зону свободы и пользуемся репутацией очага и защитника свободы. Некоторые усмотрели в этих фразах скрытую полемику с теми, кто не верит в освободительную миссию Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане. Но политическая полемика не омрачила славного юбилея. As I walk through his kingdom, of honky-tonks and bars, I remember how he hold me and comfort me with talk. He didn't cuss with every breath. He had a soothing southern drawl. He just caught the Jamestown ferry. It's not a hot day in January, like he said it'd be if he ever left me.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Наша следующая рубрика – «Музыкальная полка» Соломона Волкова. Итак, Соломон, что лежит на вашей полке сегодня?
Сегодня я хотел бы поговорить о фильме, появившемся на DVD. Очень любопытном. Он посвящен современному композитору Арво Пярто, эстонцу, который живет в Берлине, и называется «24 прелюдии к фуге». Режиссером выступил Дариан Супин. Мы оба с вами посмотрели этот фильм. Он дает впечатление о фигуре Пярто, не так ли?
Вообще, этот фильм входит в целую череду, я бы сказал, кинематографических работ, которые пытаются не дать нам послушать музыку, а показать ее. И это, мне кажется, все началось с замечательного фильма «32 короткие истории» Гленни Гулди, который, на мой взгляд, произвел настоящую революцию в этом музыкальном кинематографе. И с тех пор все время появляются картины, которые пытаются вести нас в сложный и, главное, невообразимый зрительно мир музыки. И этот фильм со всеми его, я бы сказал, ну и недостатками, честно говоря, довольно длинный, довольно медленный, но все-таки он позволяет понять, кто такой Пярт. И, по-моему, это очень интересно для людей, которые впервые знакомятся с его музыкой. Она ведь довольно сложная.
Для меня этот фильм был просто завораживающим, должен сказать. И там, как понятная заголовка, 24 таких коротких фрагмента, прелюдии.
Тоже, конечно, да. Ссылка на фильм, о котором я говорил.
Но при этом я склонен рассматривать этот фильм, а это первый авторизованный, то есть композитором, разрешенный к выпуску фильм о нем, он может рассматриваться как опус самого Пярта о себе. Я подозреваю, что он настолько проконтролирован самим Пяртом от начала и до конца, что является неким таким автопортретом. И очень-очень эффективно. Возникает очень сложная фигура. Ты видишь человека, который как бы сдерживает все время себя, который говорит тихо, мягко, с юмором, но ты чувствуешь, как внутри у него клокочут страсти подчас демонические, и ему приходится употреблять огромные силы, чтобы эти страсти укротить.
Знаете, на меня произвело большое впечатление Авой Пёрт в этом фильме. Мне показалось, что это очень серьезный человек. И серьезность — это необычное качество для современной культуры. Кто-то сказал, что Тарковский был последним серьезным художником нашего
времени. Они, кстати, очень похожи.
Что-то есть,
Пёрт, правда? С Тарковским.
Да, и наша культура, она ведь иронична по своей природе. И вот у Пёрта чувствуется какая-то, я бы сказал, средневековая серьезность.
Это очень любопытно, потому что первая запись Пёрта, такая фундаментальная, появившаяся на Западе в фирме ECM, знаменитой, вот такой Манфред Айхард, легендарный продюсер, ее выпустил, как бы рождение этой записи связано с тем, что вот этот продюсер Айхард ехал на машине, включил радио в машине и услышал какую-то музыку, которая настолько его заворожила, что он остановился, он не мог дальше ехать. Он должен был дослушать до конца и узнать, что это за музыка. И отсюда стартовал тот бум Пёрта, который имеет место сегодня. Вот, в частности, в Нью-Йорке прошли пасхальные концерты во множестве нью-йоркских соборов. И, конечно же, играли в первую очередь классику, там, Баха, Генделя. Но среди современных авторов значительное место также занимала музыка Пёрта.
Это значит, что Пёрт уже вошел в религиозный репертуар.
Абсолютно. И это огромная редкость. Его музыка является составной частью вот этой религиозной музыкальной культуры, которая нас окружает. Это колоссальное достижение. И у самого Пёрта новый стиль начался с 1976 года, после кризиса многолетнего. Он ведь был модернистом, авангардистом. И начался с пьесы под названием «Алиния». Это дочка его, Алина. И вот он ей посвятил свою фортепианную пьесу.
Именно тогда начались его неприятности советской власти, да?
Да, но тут как раз в этой пьесе, это интересно, она совершенно внеполитическая. И в ней он нашел вот этот свой новый простой стиль. Он играет эту пьесу и говорит: «Послушайте, тут как бы странники двое встречаются, расходятся по тропинкам. Здесь каждый звук, в него нужно слушаться. Каждый звук — это как травка, в которой уже прорастает будущий цветок». И вот эта замечательная авторская метафора позволяет и нам найти ключ к его фортепианной пьесе «Алине».
Личная нота. Что звучит сегодня на вашем проигрывателе?
Я думаю, это неожиданность. Звучат у меня детские рок-н-ролльные песенки. Помните вот музыку из фильма Тима Бёртона, которая у вас всегда на Хэллоуине запускалась?
Да, конечно, да.
Так вот, это очень похожая музыка. Она выросла из чрезвычайно популярной серии детских страшилок. Написал человек, его имя настоящее Дэниел Хендлер, а писал он под псевдонимом Лемони Сникет. И под вот этим Лемони
Сникет... Мне кажется, сейчас эти тексты стали уже известны и в России.
И в России. Очень популярны. Всего за 7 лет по миру разошлось больше 50 миллионов экземпляров этих серий. Это история похождения семьи Бодлеров. И такие вот страшненькие всякие похождения со множеством трагических и устрашающих происшествий, а вот завоевали популярность у малолетних читателей, а композитор Стефен Мерритт сочинил музыку на эти сюжетики, причем он сам поет эти свои песенки, а Хендлер ему аккомпанирует на аккордеоне. Вместе они составили такую группу под названием Gothic Arches, то есть готические стрелки. И одна очень смешная песня в их репертуаре, она называется When You Play the Violin, то есть когда вы играете на скрипке. И вот певец обращается к игроку на скрипке со следующими словами: «Я сидею, затем лысею, затем начинаю молить о смерти, когда вы, сэр, начинаете играть на скрипке». I have known little civility, sir. Few have been kind, fewer truthful. And though within my ability, sir, I remain dutifully youthful. I go gray, then bald with chagrin when you play. When you play the violin.
Соломон, ваша смешная песенка о скрипке напомнила мне полемику, которая разгорелась сейчас в американской прессе. Как всегда в таких случаях, почему-то возникла такая бурная дискуссия о том, что такое скрипка. Речь идет о том, что скрипки Страдивариуса, все эти знаменитые старинные скрипки, не стоят своих денег. И мне очень понравилась одна мысль современного скрипичного мастера. Он говорит, что Страдивариус делал скрипки новые, играли на них на новых скрипках, а теперь играют на старых скрипках. И Страдивариусу вряд ли бы понравилось, как звучит его скрипка спустя столетия, после того, как он ее сделал. Что вы думаете по этому поводу?
Зато за эти столетия, вот, скажем, недавно скрипку Страдивариуса, которой 268 лет, продали за 2 миллиона 700 тысяч долларов. И продали ее не за качество звучания, она за эти столетия превратилась в объект искусства. Это про объект искусства. Это великолепно как бы сделанная вещь. И неважно, как она звучит. Она ценна, потому что она просуществовала все эти годы. Потому что вокруг нее образовалась некая аура, какая-то...
А эта аура помогает играть или мешает играть?
Она и помогает, и мешает. Но если бы она только мешала, то современные скрипачи не платили бы этих безумных денег за эти исторические инструменты. Если же сейчас мы перейдем к шутке на эту тему...
традиционному музыкальному анекдоту.
То я хочу вспомнить о знаменитом брате великого композитора отечественного Сергея Танеева. Он, этот брат его был адвокатом выдающимся и также таким эксцентриком, который действительно ненавидел музыку и приговаривал, очень любил шокировать всех тем, что он брат замечательного композитора, а к музыке относится буквально с ненавистью, и говорил, что единственный инструмент, который ему нравится, это скрипка, потому что ее можно легко выкинуть в окно.
There's been trouble and trickery, sir. Trembling and tribulations. Twitches from switches of hickory, sir. You, sir, and your usurpations. But my patience wears very thin when you play the violin. How I stay, I can't imagine when you play the violin.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Американские историки и советские архивы. Кинообозрение с Андреем Загданским. Небесное погребение и жертва. Документальная публицистика Элен Брунов. Уроки счастья. Успехи новой дисциплины в американских университетах.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Косово больше никогда не будет частью Сербии. Это невозможно, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. В интервью радиостанции «Эхо Москвы» Райс добавила, что США внесли в Совет Безопасности ООН свой проект резолюции по Косово. В то же время госсекретарь отметила, что в Вашингтоне готовы учитывать соображения России по этой проблеме. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова деполитизированно решать вопрос о запрете на импорт мяса из Польши. Этот вопрос поднимался сегодня на встрече Владимира Путина с министром иностранных дел Германии Франком Вальтером Штайнмайером. В Самаре почти одновременно в разных районах города задержаны два члена оргкомитета «Марша несогласных». Местонахождение Михаила Меркушина и Юрия Червенчука неизвестно, сообщили в самарском отделении «Другой России». Экс-глава Центробанка России Виктор Геращенко не исключает, что будет участвовать в президентских выборах будущего года как кандидат от оппозиции. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве. Россия построит в Мьянме, бывшей Бирме, центр ядерных исследований с реактором на легкой воде. Соглашение об этом было подписано сегодня в Москве. В Швейцарии начался судебный процесс по делу об авиакатастрофе 2002 года над Боденским озером в Южной Германии, жертвами которой стал 71 человек, в том числе 49 детей. 8 сотрудников швейцарской навигационной компании SkyGuide обвиняются в халатности, приведшей к смерти пассажиров и экипажей двух самолетов. Лидер Ливии Муаммар Каддафи намерен подать в суд на палестинское информационное агентство, на днях сообщившее, что он при смерти. Каддафи заявил об этом журналистам в Триполи. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – книжное обозрение с Мариной Ефимовой, американские историки и советские архивы, кинообозрение с Андреем Загданским, небесное погребение и жертва, документальная публицистика Элен Бруно. Уроки счастья. Успехи новой дисциплины в американских университетах. В последние годы западные историки опубликовали целый ряд ярких, а иногда и блестящих книг о советском прошлом, о Сталине, о его соратниках и соперниках, о русской роли во Второй мировой войне, о Карибском кризисе. Вышло и несколько романов крупных писателей, построенных на советском прошлом. Эти публикации, за которыми пристально следит наше книжное обозрение, стали важными событиями в ученом мире, а часто и в более широкой аудитории. Такому взлету советологии наука обязана доступу к советским архивам. Сразу после перестройки они стали настоящим клондайком для исследователей. Но благотворная для ученых ситуация в конце прошлого века кардинально изменилась с началом нового столетия. Об этой проблеме, чреватой тяжелыми последствиями для истории, рассказывает Марина Ефимова.
С концом холодной войны историки всего мира кинулись на раскопки российских архивов. Американские историки надеялись пролить свет на массу темных для них мест в истории. На природу Советской империи, на отношения между Москвой и революционными движениями в других странах. На дело советника Рузвельта во время Ялтинской конференции Алгера Хисса и супругов Розенберг и так далее, и так далее. Иногда новая информация не проясняла дело, а только подливала масло в огонь споров. Тем не менее, открытые архивные материалы были бесценным сокровищем для историков. Увы, после короткого золотого века 90-х годов наступила реакция. Одни из ключевых архивов закрыли, другие, только что рассекреченные, засекретили снова. Работа журналистки «Нью-Йорк Таймс» Рэйчел Донадио представляет собой серию интервью с более чем 20 американскими и российскими учеными-историками по поводу новой ситуации с архивами в России. Предваряя цитаты из их бесед, Донадио пишет.
Свободный доступ к архивам – это барометр, показывающий готовность правительства к тому, чтобы его страну просвечивала и инспектировала международная общественность. В Соединенных Штатах в прошлом месяце Конгресс принял законопроект, который обязывает обе партии, демократов и республиканцев, следить за тем, чтобы не происходила эрозия законов о свободе информации в обстановке борьбы с терроризмом. В нынешней же постсоветской России сама эта тема становится опасной. Борис Ельцин открыл двери архивов с целью дискредитировать коммунистический режим. Но к середине 90-х годов одни архивы, включая архивы иностранной и военной разведок, а также архив Министерства обороны, так и не были открыты, другие, едва открывшись, опять закрылись. Снова стала злободневной старая шутка. Как можно в России предсказать будущее, если там трудно предсказать даже прошлое?
Илья Гайдук, член-корреспондент Российской академии наук, и специалист по российской политике в Азии, на жалобу западных коллег о затяжках в допуске к архивам ответил короткой электронной запиской. Служащие архивов знают, что им лучше перебдеть, чем недобдеть. Проблемы архивов объясняются как бюрократическими причинами, так и политическими. Достаточно сказать, что Комитет по рассекречиванию архивных документов переименован в Комиссию по охране государственных секретов. Кирилл Андерсон, директор Российского государственного архива социальной и политической истории, бывший архив Коммунистической партии, сказал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс», что рассекречивание документов идет медленнее, чем хотелось бы, но все же идет. В прошлом году только его архив рассекретил 20 тысяч документов, а материалы архива Коммунистического интернационала можно найти даже в интернете. За последние 5 лет стали доступны протоколы заседаний Политбюро сталинской поры, протоколы заседаний Хрущевского президиума Верховного Совета и документы партийных съездов с 1967 по 1990 год. Что же говорят жадные потребители архивных документов, историки?
Британский историк Саймон Монтефиори в свое время получил доступ к российским архивам, необходимым для его книги 2004 года «Сталин при дворе Красного царя». И позже для его новой книги «Молодой Сталин». Но, как это часто бывает в России, Монтефиори помогли личные связи. После выхода в свет в 2001 году его книги «Король князей. Жизнь Потемкина» советник Путина пригласил автора к себе в лондонский отель обсудить вопрос, не может ли фигура Потемкина, авторитарного, но просвещенного, по его словам, лидера, стать образцом для Путина. После этой беседы, признался Монтефиори, мне был дан зеленый свет. По моему опыту, в России почти вся жизнь строится на чьем-то покровительстве, или во всяком случае на личных отношениях, как и во времена Екатерины Великой.
Более того, с падением Советского Союза российские архивы, как нефть, стали предметом сложных межнациональных сделок. Эндрю Мейер, автор книги «Черная земля. Путешествие по России после падения», рассказывает, что один из российских архивистов иносказательно объяснил ему свою позицию. «Почему мы должны продавать сырую нефть?» – сказал он. «Нам надо самим ее обрабатывать и только тогда продавать за границу». Часто сотрудничество российских архивов с западными издателями вовсе не является знаком большей открытости, говорит Влад Зубок, историк из университета Темпл. Пока Россия не собирается объявлять архивы общественной собственностью. Многие архивисты сидят на материалах, как собака на сене, и ждут, пока кто-нибудь предложит им компенсацию в виде кругленькой суммы и, скажем, дорогой поездки за границу. Директор Гарвардской кафедры по изучению холодной войны Марк Креймер столкнулся с внезапным закрытием доступа к материалам о послевоенной политике Сталина. К тем самым материалам, которые были открыты с начала 90-х годов. Историк Джеймс Персон рассказал, что 5 лет назад изучал документы об отношениях между Советским Союзом и Северной Кореей, а когда вернулся в Москву в марте 2006 года, эти документы снова оказались засекреченными. Однако и американцы, и британцы научились выкручиваться.
Не сдавайтесь, если вам не удалось попасть в святая святых, в президентский архив в Москве, советует вашингтонский историк Джеймс Хершберг. Вы найдете те же документы в архиве стран бывшего Варшавского пакта. Британскому историку Кэтрин Меридейл, автору документального бестселлера «Иванова война», удалось найти в архиве Федерации то, что было засекречено в архиве Министерства обороны. В одном месте, пишет она, запрещено копировать документы о дезертировании. В другом разрешено, но без имен. В третьем засекреченные страницы просто вложены в коричневый конверт и зажаты скрепкой.
Все же западные историки в большинстве своем считают, что прогресс налицо, и что Россия уже не вернется к недоброй памяти временам полной секретности. Константин Плешаков, военный историк из колледжа Маунт-Холиок, вспоминает, например, что когда в 80-х годах он затребовал в одном из архивов материалы о встрече Никиты Хрущева и Джона Кеннеди, то получил описание мебели в советском посольстве в Вене. Известнейший американский историк Роберт Конквист, автор книги о сталинских чистках «Большой террор», сказал о нынешней ситуации с архивами. «Даже эти полумеры – первые шаги по дороге к исторической правде». Все-таки советским коммунистам не удалось тотально ее задавить, несмотря на все их попытки уничтожить интеллигенцию.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сейчас в среде кинематографистов стало привычным называть документальные фильмы неигровыми картинами. По-моему, это неуклюжее слово – прямой перевод другого термина – нон-фикшн, который входит и в русский язык. Суть этой замены в том, что нам нужно определение для той огромной сферы культуры, что обходится без художественного вымысла. Литературу такого рода раньше называли еще не художественной, но это глупость, ибо кому такая нужна вообще. Так или иначе, сфера неигровых лент привлекает все большее внимание, находясь ее поклонников не только среди просвещенных критиков, но и среди достаточно широкого круга нью-йоркских зрителей. Об этом свидетельствует чрезвычайно успешная ретроспектива американского режиссера-документалиста Элен Бруно. Работу своей коллеги представляет ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский. Прошу вас, Андрей.
Элен Бруно начала свою деятельность в кино достаточно необычно. Она работала в целом ряде благотворительных организаций и принимала участие в многих проектах на Востоке, в районе Таиланда, Бирмы, Лаоса, и говорит даже на нескольких языках. Так началось ее вовлечение и знакомство с этим регионом. Потом она сделала несколько картин. Я хочу остановиться на двух картинах, которые, мне кажется, наиболее интересными для наших слушателей. В первую очередь, это картина «Небесное погребение». О том самом знаменитом погребении на Тибете, когда покойных отдают на съедение стервятникам. И, собственно говоря, поэтому это называется «Небесное погребение», поскольку стервятники, это совершенно очевидно, потом взлетают. Да,
и то есть это делается для того, чтобы не загрязнять ни одну стихию, ни воду, ни землю, ни воздух.
Да, да, вернуть все тому, чему оно принадлежит, планете, миру, земле этой. И никто никогда этот ритуал не снимал. Впервые это сделала Элен, и сделала это сама, она одна снимала все это. Большим трудом, как бы она долго вела переговоры, ей разрешили подняться туда, где все это происходит. И как она сама признавалась, ей было уже очень плохо, когда она поднялась туда, поскольку большая высота, горная болезнь ее совершенно одолела. Тем не менее, вот этот небольшой короткий фильм производит большое впечатление. Помимо чисто этнографического и антропофического интереса, как происходит этот процесс, он, по сути дела, медитация о жизни и смерти. И, несмотря на какие-то для нашего восприятия шокирующие кадры, это глубокая картина. Когда мы видим, как разрезают тела, буквально разрезают пилами и мечами для того, чтобы скормить стервятникам, огромные эти огромные птицы, они как такое впечатление сидят, как человек.
Динозавры.
Динозавры, да? Гигантские, совершенно страшные. И наевшиеся мертвых тел, как они медленно передвигаются, как они взлететь практически не могут какое-то время, поскольку так они сыты. И все это и шокирует, и очень интересно. Всякий взгляд на другую культуру, на совершенно другой мир позволяет нам что-то больше и лучше понять о нас самих, о людях. И постижение другой культуры в этом смысле, даже в такой шокирующей форме, страшно интересно.
Как раз недавно мы рассказывали нашим слушателям об экологических похоронах, о том, как сейчас в Америке, да вообще во всех западных странах, стараются как можно меньше загрязнять среду во время похорон. И надо сказать, при всем экзотическом кошмаре, описанного вами, это самый, пожалуй, экологически чистый вид погребения.
Вероятно. Я не думал, о чем вы говорите, когда смотрел эту картину, поскольку шок, признаюсь, достаточно сильный. Но теперь, конечно, да, это еще одна попытка невмешательства в устройство нашего мира.
Вы знаете, в этом мире что-то необычайно восточное. Меня поразило, когда я был в Японии, моя переводчица, она переводила несколько моих книг, она сказала, что вообще-то ее мечта была быть переводчицей не книг, а устной речи. Я говорю, почему? А говорит, следов не остается, не пачкается среда. Мне показалось это так странно, ведь все-таки наша культура построена на том, что я памятник воздвиг себе нерукотворный, да? А здесь речь идет о том, как можно меньше наследить на земле. В этом есть, конечно, какой-то такой, я бы сказал, дальневосточный буддийский взгляд на мир.
Но все это как, да, как эти самые знаменитые...
Песчаные мандалы.
Песчаные мандалы, да? Когда, помните, когда в Нью-Йорке, это замечательная совершенно процедура, когда они складывали совершенно роскошное полотно, и потом оно ушло в гудзон. Все?
Ну, как любая наша жизнь.
Да, но почему-то западному человеку всегда хочется что-то сохранить на века. Это одна из иллюзий. Другая картина тоже имеет дело с Востоком, и совершенно другой стороной, куда более...
Более мрачный?
В каком-то смысле, да. Потому что речь идет об эксплуатации, о сексуальной эксплуатации очень молодых, совершенно девочек из Бирмы. Бирма, как вы знаете, совершенно специфический такой авторитарный режим. И абсолютная, совершенно чудовищная нищета. И этих маленьких девочек, часто их же родители или соседи, или кто-то еще, продают, по сути дела, в сексуальное рабство в Таиланд, где они оказываются крошечными детьми, вынуждены работать всю жизнь или до определенной черты, если им суждено до этой черты дожить, работать проститутками в публичном доме. They tell us you can buy your way out little by little until the time when you are rich. И их рассказы, то, что они рассказывают, как все это происходит, как устроена эта жизнь, как устроен этот быт, оставляет ощущение совершенно чудовищной дыры человеческой, абсолютно черного пятна на совести, что можно жить и терпеть, что это происходит. И за это я восхищаюсь Елен, за то, что она делает фильмы об этом, потому что она чувствует необходимость рассказать об этом.
А ей доверяют, потому что она знает хорошо этих регионов.
Она знает, да? Она знает регион, она ориентируется, она провела там много времени, она говорит на одном из языков, она ориентируется в этом пространстве. И у нее, в силу ее человеческих каких-то качеств, у нее есть, как у всякого хорошего режиссера документального кино, умение устанавливать контакт. И эти девочки, это дети, рассказывают ей эти истории абсолютно доверительно. Может быть, это их единственный слушатель, к которому они могут обратиться, единственная возможность признания, исповеди, единственный человек, к которому они могут обратиться. И это все аккумулятивный эффект, это очень сильный. Вы знаете, глядя ее картину, я вспомнил совершенно потрясающую деталь, которую рассказал мне мой приятель, который был в Таиланде, и вечером на набережной увидел, как гуляет огромное количество европейских белых мужчин и держат за руки маленьких девочек. Это все вот эти знаменитые сексуальные туристы, которые приезжают туда. Почему они идут с этими девочками за руку? Очень интересная деталь. Они их буквально только что купили, только что они заплатили деньги за них. И держат они их за руку по одной простой причине, чтобы не потерялось. Потому что они для европейцев все-таки похожи. И если отвернуться, отпустить руку, ты через секунду уже не знаешь, какая твоя. Совершенно чудовищно, да?
Андрей, вот эти фильмы, которые сейчас в последнее время стали так часто появляться на международной арене, фильмы о кошмарах нашей цивилизации, как вы считаете, эта публицистика приносит свою ощутимую пользу? Ведь этот документ, который в конечном счете должен сыграть свою роль в прекращении всех этих безобразий?
Вы знаете, Саша, да, я думаю, да. Знаете, как говорят, что капля воды камень точит. Люди об этом говорят, люди об этом узнают, люди это обсуждают. Это становится предметом политического, социального, культурного обсуждения. Конечно, можно таким образом оказать влияние на эти явления. То, что это еще бесконечно далеко какое-либо решение, это тоже обратная сторона этого. И то, что фильмы Элен Бруно, которая так мужественно, так последовательно занимается этим регионом и рассказывает о его бедах и проблемах всем нам, мне кажется, это большая ее заслуга.
I was so proud in these new clothes, so happy to send money home. I knew nothing when they took me to the room to unveil virgins.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы уже не раз рассказывали нашим слушателям об успехах позитивной психологии, которая объясняет всем заинтересованным, как стать счастливым. Неудивительно, что новая дисциплина произвела фурор в американских университетах. Во многих из них этот предмет стал самым популярным. Однако вместе с успехами явились и скептики, считающие, что, собственно, науки во всем этом немного. Я попросил Владимира Гандельсмана познакомить нас с дебатами об уроках счастья в Американской академии.
Прошу вас, Володя.
«На свете счастья нет, — писал Пушкин, — но есть покой и воля». И какой же русский не помнит этих строк? Но мы, Саша, в Америке, где их не помнят не только многие соотечественники, но и все коренное население.
Да, особенно быстро забываются те книги, которых никогда не читал.
Боюсь, однако, что в скором времени даже те американцы, которые прочтут эту сентенцию, ее не поймут. И Пушкин станет непереводим не только из-за непереводимости его интонации, музыкальной гармоничности, языка и прочих невнятных нюансов, но и по более понятным причинам. Его простое утверждение станет непостижимым. На свете счастья нет. То есть, как нет? Позвоните нам немедленно 1-800, и мы вас осчастливим. Но если серьезно, то не только в Америке, но и в других странах наука о счастье уже поставлена на конвейер. Ему счастью обучают. Курс называется «Позитивная психология».
Мы уже не раз рассказывали нашим слушателям об этой дисциплине, которая развернулась вовсю с тех пор, как ученые выяснили, что секреты счастья прячутся в коре левой предлобной доли мозга.
Верно, верно. Согласно исследованиям, те, у кого эта самая кора этой самой доли активна, только и делают, что улыбаются. А в недавней статье журналиста Макса в «Нью-Йорк Таймс», которая и подвигла меня на обсуждение этой темы, рассказывается о преподавании позитивной психологии в одном из университетов Америки. Так вот, Профессор этого университета иногда шутит, говоря студентам: «Внимание, активизируйте кору левой предлобной доли».
А вы согласны считать эту академическую отрасль наукой? Или склонны видеть в таких проектах университет миллионов, воскресную школу для наивных?
Ну, конечно, это наука, ведь наука все равно не признается, что она не научна. Ее необычность заключается в том, что вопросом, что делает нас счастливыми, занималась раньше философия. Или философия тоже наука?
Ну, философия — это любомудрие, любовь к мудрости. Она скорее источник наук, а не одна из них.
Так или иначе, раньше психологи и психотерапевты занимались другими вопросами. Возьмем любой учебник психологии. О чем там говорится? О волнении, о чувстве беззащитности, о депрессии. О, боже мой, это депрессия, королева психических состояний. И ни словечко о счастье. Попробуйте получить средства, чтобы поработать над темой «Как помочь людям радоваться», говорит один психолог из Мичиганского университета. Вам откажут. И тихонько посоветуют переформулировать тему, ну, хотя бы так: «Как избежать депрессии?» Радоваться, оказывается, это не научное слово. Научное – страдать.
Вот эту ситуацию обещает изменить позитивная психология. Как же проходит обучение счастью?
Журналист из «Нью-Йорк Таймс» посещал курс с тем, чтобы ознакомиться с позитивной психологией на практике. В один из дней профессор, например, объяснял студентам разницу между чувствованием себя хорошо и деланием чего-то хорошего. Проще. Между эгоистическим желанием удовольствия, которое ведет к ненасытности и к новым желаниям, и самоотверженным проявлением доброты. И это второе есть истинный источник непрекращающейся радости.
Знаете, Володя, если дело ограничивается такими проповедями, то это все-таки больше напоминает университет миллионов, чем университетский курс.
Вы знаете, университет миллионов – подходящее название. Хотите знать, сколько человек записалось на этот курс в Гарварде прошлой весной?
Ну?
855 человек. Это немыслимо. Это намного больше, чем на любой другой курс. А всего в Америке позитивную психологию преподают уже более чем в 200 колледжах. Но дело, конечно, не ограничивается такими уж слишком примитивными вещами. Я думаю, здесь все зависит от преподавателя, или лучше сказать, учителя. А еще лучше по-восточному, гуру.
Ну да, тот, кто хоть немного знаком с восточной философией, немедленно поймет, откуда все это идет. Конечно, от буддизма.
Конечно, конечно. И если учитель воистину мудр и просветлен, то будут и ученики, которые вас примут на глубоком духовном уровне. Если нет, то дело ограничится тем, о чем некоторые студенты и рассказывают на занятиях. А именно, один купил бездомный, 12 банок Кока-Колы, другой оставил официанту чаевых $50, кто-то провел выходные, убирая навоз в конюшне, ну и так далее. Из этой купленной, я бы сказал, доброты они делают вывод, что делать нечто хорошее для кого-то означает делать хорошее для себя. Опять же, обратите внимание, для себя. На других занятиях профессор рассматривал такие понятия, как благодарность, умение прощать, одухотворенность и прочее, всякий раз привлекая студентов к беседе, к разговору об их жизненном опыте. Я понимаю это дело так, что данный профессор занимается больше психотерапевтическими беседами, чем клиническими исследованиями. Постепенно он подбирается к разговору о смысле и цели существования, ну, естественно. И хотя он избегает говорить о морали, все же зачастую это очень похоже на семинар по этике,
где все очень субъективно и зависит от исторического времени, той или иной культуры и религии.
Да, но представители позитивной психологии понимают, что счастье – категория субъективная, и что каждый представляет себе счастье по-своему. Измерить его как волнение или испуг невозможно. «Мы пока не пытаемся опрашивать людей, счастливы ли они вообще», рассказывает Эдвард Динер, психолог из Иллинойского университета. «Нас интересуют специфические ситуации. Как человек ощущает себя счастливым, частота подобных ощущений. Вот что такое счастье, кстати, частота, а не интенсивность. Мощный прилив счастья, пик счастья может означать, что в остальное время человек несчастлив».
То есть лучше быть умеренным, но постоянно счастливым, чем иногда испытывать эйфорию.
Верно. И еще одно немаловажное свидетельство. Большинство исследователей убеждено, что счастливыми или несчастными в широком смысле слова люди не делаются, а рождаются. Речь все о тех же полушариях мозга. Существует сканирующая аппаратура, сейчас она фантастическая совершенно, на экране по яркости свечения видно, какой отдел мозга в большинстве случаев активнее всего. У тех, кто считает себя оптимистом и, как говорит один ученый, по утрам выпрыгивает из постели, чтобы завоевать весь мир, постоянно высока активность левой предлобной коры. Что правда, то правда. И напротив, люди, склонные к тоске и печали, обнаруживают преимущественную активность правой предлобной коры.
Но если все определяет устройство каждого мозга, то научная погоня за счастьем бессмысленна.
Я не знаю, как решается эта проблема. Меня волнует другое. Только бы нас вот не поставили, нас, все человечество, на конвейер, за которым будут стоять неисправимые оптимисты и отключать правое полушарие у неисправимых пессимистов. Вот один из величайших поэтов 20 века, Рильке, я недавно набрел на эту цитату, говорил примерно, сейчас я точно не помню, следующее. «Не отбирайте у меня моих демонов, поскольку с ними улетучатся и мои ангелы».
Ну да, в книге «Экклезиаста» сказано, кто умножает познание, умножает скорбь. И Пушкин, с которого вы начали, постулировал, на свете счастья нет. Правда, есть покой и воля. Кто-то, кажется, Михаил Леонидович Гаспаров сказал, что это и есть счастье, покой и воля.
Ну что ж, раз уж мы с Пушкина начали, давайте на нем и закончим. Я, кстати, думаю, что его высказывание сложнее, чем кажется на первый взгляд. Я думаю, что Пушкин говорил о духовном состоянии, которое единственно правильное состояние, а значит, единственно существующее в духовном смысле. А счастье к нему не относится, и потому его нет. А вот покой и воля относятся к духовному, потому они есть. В реальной жизни обыкновенного человека все наоборот. Счастье очень даже бывает. А вот покоя и воли нет. И если курс позитивной психологии будет последователен и внимателен к своим восточным истокам, то он придет к понятию покоя и отказу от желаний, даже если это желание счастья.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Соломон Волков, Марина Ефимова, Андрей Загданский и Владимир Гандресман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com.
Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Мы поздравляем народ Армении с прошедшими выборами.
Более 50 тысяч турецких военных блокировали границу с сопредельным Ираком.
Ясно, что в Узбекистане нет правосудия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Людей просто совершенно сознательно пугают, что вот Грузия сейчас начнет войну.
Мы надеемся, что глас народа будет услышан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 1:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1 ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.